бы те глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемый зритель телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с Сергеем Вячеславовичем Перевезенцевым, доктором исторических наук, профессором МГУ, деканом историко-филологического факультета Российского православного университета. Добрый день, Сергей Вячеславович.
Добрый день.
Сергей Вячеславович, в последнее время ведутся серьезные споры о едином подходе к преподаванию истории. Насколько, на ваш взгляд, возможен единый подход к преподаванию истории в школе, в частности, возможен единый школьный стандарт?
Начну, наверное, с первого и, собственно говоря, главного. Во все времена, и в советские времена, и в постсоветские времена, этот единый стандарт преподавания истории всегда существовал. Всегда существовали типовые программы, которые утверждало Министерство образования. Все учебники, которые писались для школ, они обязательно должны были содержать определенное то содержание, которое в этих типовых программах содержится. Поэтому вот эти большие шумы вокруг того, что вот раньше не было единого учебника истории, а сейчас он будет, это во многом миф. Это во многом, ну, скажем так, развернутая пропагандистская кампания. Как мне кажется, суть немножко в другом. Тут столкнулись и коммерческие интересы, и политические интересы, и другие интересы. И в каком-то отношении сейчас идет просто попытка сокращения, в том числе и различных финансовых проблем при публикации учебников. Но что обязательно нужно иметь в виду, разговаривая о так называемом едином подходе к учебнику. Никогда не будет одного учебника по истории. Я напомню, что в даже самые жесткие идеологические времена, ну, если мы берем советский период, во всяком случае в послевоенный период, в разных параллелях классов, надо иметь в виду, что когда мы говорим о едином учебнике, это же не один учебник для истории, это минимум 6 учебников по отечественной истории, 6, 7, 8, 9, 10, 11 класс по разным периодам, часто написанные разными авторами эти учебники были, но всегда в разных параллелях были разные учебники, минимум два, я специально этим вопросом занимался. И в постсоветское время тоже было несколько учебников, просто их стало более свободные, авторов было много. То есть было некое общее представление об историческом процессе, а трактовки этого процесса в различных учебниках, в силу того, что они были написаны разными историками, могли быть несколько отличающимися друг от друга. Вот и все. Собственно, здесь ничего нового нет. Тот единый стандарт, историко-культурный стандарт, который был создан там год или два назад и предложен для основы написания учебника, он по большому счету не сильно отличается от того, что было раньше. И в основе его все равно сохранились в основном такие либеральные взгляды на историю, либеральные подходы к истории. Поэтому тот, кто надеется, что подобного рода написанный учебник будет способствовать возвращению отечественных наших детишек к, так сказать, любви к традиционным ценностям, консервативным ценностям, я сильно сомневаюсь, что это получится,
Давайте
честно
проясним,
говоря.
Что вы имеете в виду под либеральными ценностями, которые вложены в этот стандарт?
Есть два подхода к определению истории, к определению жизни и, соответственно, к определению будущего. Собственно, в этом смысл изучения истории для того, чтобы понять, как нам жить дальше. Так вот, в основе либерального подхода лежит концепция свободной личности. И представляется, что вся история человечества, предшествующая история человечества, надо рассматривать с точки зрения того, насколько, в какой период истории свободен был человек. Чем более он свободен, тем более прогрессивным считается этап развития исторического процесса или той или иной страны. Чем менее свободен, тут тоже еще надо спорить о том, что такое свобода, потому что по-разному она просто-напросто понимается в разных культурах, в разных цивилизационных рамках. Так вот, с данной точки зрения, чем менее свободен человек, тем более это общество консервативно и требует переделки, в том числе насильственной переделки. Вот торжество подобного рода подхода к осмыслению истории действительности мы видим сегодня, наблюдаем сегодня, в том числе, в частности, на Украине. Это вот очень видно столкновение двух этих подходов, в том числе понимание истории. Консервативный взгляд на отечественную историю, особенно построенный на концепции русского консерватизма, он несколько иной. Я бы даже сказал, не несколько, он принципиально иной. Дело в том, что русская история в своих основах и в своем бытии развивалась иначе, нежели истории западноевропейских стран, которые сейчас взяты за идеал человеческого развития и развития человеческой цивилизации вообще. И этот идеал навязывается иным народам, иным цивилизациям, как то, чему они должны следовать и что для них должно быть примером. Так вот, в России что-то было похоже, но многое было иначе. Тому много причин, сейчас не будем на этом останавливаться. Но самое главное, с консервативной точки зрения, свобода личности не является самоцелью. Вернее, я бы даже так сказал, политическая свобода личности не является самоцелью. Духовная свобода, нравственная свобода человека, следующего традиционным ценностям, построенным на христианских идеалах, это да. Вот христианское понимание мира, христианское понимание человека, христианское понимание общества лежит как раз в основе консервативного взгляда на историю. То, от чего сейчас принципиально отказывается либеральный подход к изучению истории. И вот эти два столкновения, по сути дела, в этих двух подходах отражается два глобальных, я бы сказал, таких общемировых духовно-политических процессов. Первый процесс – это процесс принципиальной расхристианизации мирового пространства, человечества и процесс отказа, принципиального отказа от традиционных ценностей, традиционных культур, в том числе их физического уничтожения, что мы сейчас наблюдаем в различных регионах сегодняшнего мира. И процесс, наоборот, возрождения христианства, ценностей, возрождение интереса к традиционным культурам, к традиционным религиям, к традиционному взгляду на жизнь, не отрицая необходимость развития, что само собой разумеется, но подразумевая, что даже развивающееся и двигающееся вперед общество должно все-таки находиться на этих традиционных христианских, ну, в частности, в России, христианских основах.
Все-таки история Европы тоже во многом базировалась на христианских ценностях, на христианской традиции. А можно ли сказать, что отход от этих христианских традиций является отличием, базовым отличием истории России и истории Европы? Или же у истории России, того, как складывалась история России, были свои еще особенности, которые нас отличают от жителей Европы, например?
Да, несомненно, общеевропейская цивилизация, в которую мы в той или иной степени относимся, является христианской цивилизацией. Без этого невозможно изучение истории. Другой вопрос, что, допустим, в нашей стране, к сожалению, были 70 лет безверия, принципиально насаженно, я бы сказал, насильно привитому нашему народу. И мы через это уже прошли. Мы знаем, к чему приводит отказ от традиционной веры, от традиционных ценностей. К сожалению, этот опыт наш исторический оплачен многими миллионами жизней, пострадавших в ходе, так сказать, борьбы тех революционных гуманистов, которые пришли к власти в 1917 году и стали просто уничтожать физически тех, кто им не нравится. И не нравится их отношение к истории, к ценностям и так далее. Мы через это прошли. И сейчас мы как раз пытаемся вернуться к России традиционной. Прежде всего, в ценностной ее бытии, то, о чем я говорил, основанной на христианских ценностях. Европа же, у нее не было такого резкого отхода от традиционной ценности, но был, условно говоря, ползучий отход. И вот к началу 21 века этот ползучий отход от христианских ценностей, он уже превратился в основной политический тренд Европы просто-напросто. Ну вот я приведу такой пример. Буквально вот накануне Рождества, а вы знаете, что в Европе Рождество отмечается по григорианскому календарю, соответственно, по нашему стилю 25 декабря. И в Англии был поднят очень серьезный вопрос о том, что нужно лишить христианского содержания этот праздник. Рождество никак в сознании англичан, ну, в частности англичан, а может быть, я так думаю, и населения всей Европы, не должно быть связано с рождением младенца Иисуса. Это должен быть некий абстрактный праздник, да, некий Санта-Клаус, который приносит некие подарки детям, некое празднество, но не имеющее никакого отношения к христианской традиции. Должен сказать, что уже на эту тему появились детские мультфильмы. Кстати говоря, в прошлом году они демонстрировались на стране. Я был страшно поражен, когда увидел по телевидению подобного рода. Очень серьезный, снятый такой на компьютерной основе мультипликационный фильм, где о Рождестве, где о младенце Христе не было произнесено ни одного звука даже. Это вот такой тренд основной. Мы же сейчас, уже испытав то, к чему это приводит, отказ от своих основ, мы сейчас пытаемся вернуться, потому что понимаем, что иначе просто погибнем в этой мировой истории, можем просто исчезнуть с лица мирового пространства. И в этом отношении, конечно, опора нашей, опять же, опора нашей истории. А в чем отличие? Многое схоже, что несомненно, потому что, конечно, какие-то элементы развития того или иного народа, они, несомненно, похожи между собой. Но, тем не менее, есть и много отличий. Ну, я вот назову, например, одно такое отличие. Мне в свое время один экономист это дело объяснил одной фразой. Чем отличается история России и история Европы? В Европе людей больше, чем земли. А в России наоборот. Земли больше, чем людей. И это определяет совершенно иное устройство общества. Политическое иное устройство, социальное иное устройство, экономическое иное устройство. То огромное пространство нашей страны, обретенное нашим народом в ходе своей многовековой истории, оно диктует нам определенные правила жизни. Ну вот смотрите, в 90-е годы, когда было заявлено о том, что мы все должны жить по рыночным правилам, в итоге это привело просто-напросто к загниванию отдельных регионов нашей страны, ну, в частности, Дальнего Востока, Севера там, и так далее. И через какое-то время, когда к власти вновь вернулись люди, озабоченные сохранением единства, ну, минимум территориального единства нашего государства, вдруг поняли, что без огромного участия государства в этих процессах ничего сделать невозможно. И так было всегда. Начиная с древнейших времен, именно государство и участие государства помогало сохранять подобного рода территории в едином экономическом, социальном, политическом пространстве. Господство же рыночных отношений ведет к иному решению данной проблемы. Это решение было предложено еще Вудро Вильсоном, американским президентом, в начале 20 века, который еще тогда, ну, уже после свершившейся в России революции, предложил решение русского вопроса – разделить Россию на несколько государств. И в каждом государстве установить демократический строй. В маленьком государстве такого рода строй возможен. А в большом российском государстве, учитывая пространство, природные условия там, и так далее, это совершенно сделать невозможно. Ну, собственно, этот рецепт потом был воспроизведен знаменитым Збигневом Бзежинским в его книге, в том числе посвященном России. Этот эксперимент в 90-е годы пытались провести в России, когда там то Уральскую республику объявят, то какие-то национальные республики начинают объявлять собственный суверенитет. Подобного рода подход к перспективам существования нашего государства, собственно, существует у современных цивилизаторов и сегодня. И я думаю, что очень многие рассчитывают на то, чтобы привести в России к власти людей, которые готовы раздать нашу территорию различным местным князькам и, собственно, покончить с существованием исторической России как таковой, потому что так называемым цивилизованным миром, вот тем самым, в котором господствуют либеральные ценности, наша страна, независимая Россия в таком огромном пространстве, это, конечно, бельмо на глазу. И вот отсюда, в том числе, это, так сказать, одно из условий. Другое условие – это, собственно, специфика развития славянских народов, которые всегда и до сих пор сильно отличались от народов, допустим, германских или там тюркских народов. Не буду на ней останавливаться, но это различие было подчеркнуто и усилено тем, что тысячи лет назад наши с вами предки приняли христианство в его православном варианте и как наиболее соответствующим, собственно, характеру народа, специфике народного сознания, народного славянского мировосприятия. И вот подобного рода, как социальное устройство славянских народов, так и духовные предпочтения славянских народов, они, конечно, определили иное восприятие мира, иное восприятие ценностей, иное восприятие перспектив исторического развития. В чем-то они совпадают с, так сказать, теми ценностями, теми перспективами, которые видят в своем будущем иные христианские народы. Но во многом они различаются. А учитывая вот тот процесс, о котором я говорил, принципиального отказа от своих христианских основ, то эти отличия становятся все более и более кардинальными.
Вы сказали, что наша страна пережила трагический этап, связанный с отказом от своих ценностей традиционных, чего не было в других странах. А в этой связи можно ли сказать, что в принципе история России имеет такой характер скачкообразный, а не последовательный? Вспомним реформы Петра I, например. И насколько это влияет на цельность нашей культуры, истории, традиции? И в продолжение этого вопрос, как примирить два мира? Мир дореволюционный, назовем его белый мир, да, мир красный – это мир советского периода. Как вот эти разные периоды истории, как им сосуществовать в нашем сознании даже?
Попытки переделать традиционную Россию и превратить ее, условно говоря, в нетрадиционную, они далеко не всегда получаются. И далеко не всегда вызывают поддержку, собственно, у народа. Отсюда и сложности с подобного рода реформированием, и попытки проведения этих реформ силовым путем, а это уже революционный путь, а, соответственно, связано все это сразу с насилием, там, и так далее, и так далее. Но наш народ, он же намного мудрее, и его исторический опыт, который передается, наверное, даже не через учебники истории или литературы, а вот через внутренние контакты разных поколений, через принципы поведения, да просто сама жизнь заставляет себя вести определенным образом. Да, вот в частности, ну, такой пример, я помню, в прошлом году мы все смеялись, как когда в Бельгии выпало 4 сантиметра снега, и вся Бельгия встала. Потому что не может двигаться, нет никаких... А у нас вот мы с вами сегодня сидим в центре Москвы, валит снег уже, наверное, часа два всего лишь, и выпал уже, я не знаю, сантиметров 15, наверное, точно. Во всяком случае, я по улице шел по колено в снегу просто-напросто, с головы до ног. В снегу ничего, все ездят спокойно. Я смотрю, выезжают машины, водитель машин не оставляет, никто в метро не садится. Все двигаются, знают, что будут ехать дольше, будут и все равно едут. Это же суть национального характера, преодоление трудностей, определенных трудностей, к которым мы привыкли, в том числе вот к этим природным трудностям. И подобного рода вот вещи, мелочи, казалось бы, они как раз и определяют традиционное сознание нашего народа. Вы знаете, я удивился, ведь носителем традиционных ценностей во все времена в русской истории являлось крестьянство. основа, опора, и социальная, и демографическая, и экономическая, и политическая опора, и основа российской государственности, российского народа вообще как такового. Как вы знаете, история 20 века – это история трагедии русского крестьянства, которое началось еще в 30-е годы, когда началось его целенаправленное уничтожение и превращение в пролетариат, продолжилось на протяжении всего 20 века. Продолжалась она и в последние годы, это мы тоже с вами знаем. И население по характеру своего пребывания в этом мире, население России вещей кардинально изменилось по сравнению с тем, которое было 10 лет назад, потому как сегодня основная масса населения – это городские жители, причем очень много жителей мегаполисов, многомиллионных городов. Но вот когда проводятся опросы, социальные опросы, да, при всех тех изменениях, которые произошли в нашей жизни, при всей той ориентации на, в том числе и либеральные, или революционные какие-то ценности, там, и так далее, тем не менее, консервативная, традиционная основа в нашем народе остается. Более того, по последним опросам, это проводил опросы Всероссийский центр изучения общественного мнения, ВЦИОМ, за последние 10 лет признание того, что консервативные и традиционные ценности должны стать основой развития нашей страны, заметно выросли. То есть это было там что-то около 40%, сейчас более 50% жителей нашей страны считают так. И это свидетельствует как раз о том, что традиционные ценности и традиционные формы жизни, они нам необходимы. И они определяются все теми же, ведь мы живем все в тех же климатических природных условиях, в которых жили наши предки там 500-700 лет назад, допустим, да? И потерянные нами духовные ценности, христианские ценности, оказывается, сейчас тоже очень востребованы. Это как раз говорит о традиционности при всех изменениях, о, скажем так, большой степени сохраняющейся традиционности нашего народа. Отсюда сложности в насильственном привитии иных ценностей, иных подходов и иных перспектив развития.
Сергей Вячеславович, недавно Всемирный Русский Народный Собор утвердил на своем заседании декларацию русской идентичности. Вы участвовали в обсуждении этой декларации. Поделитесь, кто такой русский человек и в чем эта декларация нам полезна в практическом плане?
В нашем народе никогда принцип крови не играл главенствующего, не занимал главенствующее место. Мой любимый вопрос, который я задаю студентам или когда выступаю с публичной лекцией, как раз о специфике развития как славян вообще, так и русских в частности, кто помнит своих предков в 5-6 колене? Вот из русских ребят практически не помнит никто. Только тот, у кого в семье кто-то занимался генеалогическими разысканиями. Из ребят, допустим, выходцев из тюркских народов, помнят практически все. А некоторые помнят свои родовые колена там, и на 10-12 колен туда вглубь. Это вот принцип разного существования двух типов народов, в частности, славянских, тюркских народов там, и так далее. Это не значит, что кто-то хороший, кто-то плохой. Нет. Ну вот по-разному жили наши народы, вот так вот сложилась история. Но важнейшим принципом, объединяющим наш народ, являются вот и то, и эти принципы как раз и выделены в декларации, что очень важно. Прежде всего, это самостоятельное признание себя русским человеком. Вот, кстати говоря, о свободе, вот консервативный подход, да, но как раз консервативный подход, он ведь строится на признании свободного выбора человека, своей судьбы. Человек, признающий себя русским. Второй. Человек, признающий и говорящий на русском языке, как на основном языке, в том числе думающим на русском языке, там, и так далее, и так далее. В-третьих, человек, признающий православие основой развития духовной культуры России. Это в самом деле так. И, наконец, четвертое. Человек, признающий причастность к исторической судьбе своего народа. Родство по языку, родство по культуре и вере. Родство по истории. Плюс свободный выбор человека, признание того, что это родство мое. Я признаю себя русским человеком. Вы знаете, вот выделение этих двух принципов, они достаточно, выделение этих четырех принципов, они достаточно широки. Они не узки. Они предполагают, что подобного рода выбор может сделать человек с любыми этническими корнями. Ну, если он считает себя православным, если он считает себя говорящим на русском языке, и если ему близка и родна русская история, он может себя признать русским человеком. И это, так сказать, считается верным. Очень важно это в сегодняшней ситуации, когда растут проблемы, связанные с ростом национального самосознания различных народов. И подобного рода определение очень важно, потому что впервые, я должен признаться, впервые после знаменитого ленинско-сталинского определения нации, как таковой абстрактной нации, вдруг появилось определение русскости, русской идентичности, которое поможет нашему народу в этом сложном, очень предстоящем нам сложном будущем, где, судя по всему, предстоит очень серьезная драка за каждую каплю воды и за каждый сантиметр территории.
Сергей Вячеслав, большое спасибо за беседу. Мы продолжим наш разговор в следующей программе, потому что тема, конечно, которую мы затронули, она необъятная. Большое спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет,